Друзья, прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона. Со мной в студии Авигдор Эскин, израильский публицист и общественный деятель. Авигдор, приветствую вас.
Рад вас видеть.
Напомню нашим слушателям, что, кстати говоря, к видеотрансляции можно подключиться. Она идет на всех ресурсах радио «Спутник». Это группа ВКонтакте, это телеграм-канал «Радио «Спутник». Заодно подписывайтесь, будьте в курсе новостей. Ну и, соответственно, Рутюб-канал тоже, друзья, если там удобнее.
Не только... ведущий сегодня прекрасно выглядит.
Спасибо.
Обязательно подключайтесь.
Старалась.
И через видео тоже.
Старалась. Но если неудобно подключиться к видео, то, конечно же, слушайте нас и принимайте участие в нашей беседе. Нам можно позвонить в студию по номеру 8-495-95-95-91-2 или написать в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-33-11. А тема у нас, на самом деле, мне кажется, очень и очень актуальна. Актуальна она всегда. Это тема образования. И вот если посмотреть, какие последние были новости на эту тему, буквально сегодня принято решение Минпросвещения решила, что с 1 сентября этого года, то есть завтрашнего дня, использование мобильных телефонов на уроках в российских школах запрещается. Ну вот что такое телефон в российских школах? Наверное, списывали, да? Это такая была способ шпаргалки, подсмотреть что-то. Вот теперь запрещено. Какое будет наказание или еще что-то, не очень понятно, да? Вот как все-таки? Мне кажется, до этого официально не разрешалось пользоваться телефоном, но теперь все. На самом высоком уровне приняли такое решение.
Можно предположить, что это не повлияет пагубно на интеллектуальный уровень российских школьников. И вообще-то, наверное, это поможет им сосредоточиться и меньше часов, которые они будут погружены в мобильный телефон. Думаю, все-таки правильно было бы начать нашу беседу с того, чтобы выразить соболезнования гражданам России в связи с уходом из жизни бывшего президента Горбачева. К нему
бывшего президента СССР.
К нему существует отношение у разных людей не одинаковое. Некоторые благодарны мы за то, что он открыл границы, например, что мы можем летать друг к другу, пока Запад их, кстати, сейчас не закрыл. Некоторые вменяют ему то, что он не сохранил Советский Союз. Мы сейчас, конечно, не будем обсуждать. Я одно время ведь ходил на российские телешоу «Уй». Было такое время. И там всегда подчеркивали, что надо уметь уважать собственную историю. Правда, когда говорили о том, что надо уважать собственную историю, говорили в основном про Ивана Грозного, там Малюту Скуратова, Сталина, естественно, да? Но, наверное, если это некий такой категорический императив, что надо уважать историю, то вот... Я думаю, как минимум, уважение к покинувшему наш мир Михаилу Сергеевичу Горбачеву, это будет правильный тон.
Ну, то есть нужно уважать все аспекты истории, правильно? Не только конкретных, допустим, личностей или какой-то один период.
Особенно если мы точно просматриваем светлые аспекты, намерения. Вот вдогон Горбачева, я бы сказал, этот человек... очень хотел искренне что-то улучшить в России, в Советском Союзе. Что получилось, как получилось, мы сейчас, опять же, это обсуждать не будем. Но то, что у него некий добрый настрой присутствовал, я думаю, с этим согласятся все. А дальше люди начнут спорить по поводу Горбачева, а мы нет.
А мы не будем.
А вот мы нет, знаете, мы сейчас будем говорить про высшее образование.
Про высшее образование.
Про среднее образование.
Вопрос. Да. А история должна быть абсолютно обязательным предметом, как в школе? Допустим, тоже при окончании школы, чтобы обязательно все сдавали экзамен по истории, так и при поступлении на абсолютно любую специальность в высшее учебное заведение и учить историю не один семестр, допустим, да, потому что потом, допустим, я буду больше математикой заниматься, а вот в принципе один год, два года на протяжении всей учебы в ВУЗе. Вот история — это тот предмет, который должен быть таким, в таком объеме?
Явно не на первом месте. Точно не истории надо отдавать приоритет, потому что история — это что такое? Ну, бытопись, летопись, рассказать, как оно было. Это не поиск смысла. Поиск смысла. То есть философия, на самом деле, теология, богословие. Вот это вот должно было бы быть на первом месте. Поскольку этого нет на первом месте. И не планируется. И мало где оно так присутствует, существует. И можно говорить о том, что, конечно, история — это очень важный предмет все равно. Опять же, смотря что мы изучаем, зачем мы это изучаем, способны ли мы понять смысл истории, направление истории, что мы можем почерпнуть. На самом деле, если мы видим некие высшие законы, некую высшую силу, которая действует через историю, это очень много. Но я боюсь, что таких преподавателей истории на территории России немного, и не только на территории России. Ну, я хотел начать как раз с того, вот сейчас к нам присоединится наш уважаемый гость.
Уже с нами на связи старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Дмитрий Владимирович, мы вас приветствуем.
Приветствую вас и уважаемого Виктора.
Взаимно.
Дмитрий Владимирович на связи.
Слышу. Абсолютно. Послушайте, я хотел вот какой вопрос поднять. Простите за мини-паузу. Мы этим летом наблюдали снова следующее. Вот я читаю новость 14 августа. Российские школьники получили 3 золотые, 1 серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике. Я не унимаюсь, читаю дальше. Российские школьники завоевали 6 медалей на Международной математической олимпиаде.
Точно была новость, что Владимир Путин поздравил тоже с победой и с тем, как отличились школьники этим летом.
Российские школьники стали победителями Международной олимпиады по физике. 5 золотых медалей. Если вы думаете, это все, то это не все. Читаю дальше. Российские школьники завоевали золотые медали по Международной олимпиаде по химии. Опять же, можно там писать, вот где-то там перечислять их фамилии. Но вот это представляется все важнейшими новостями с одной оговоркой. Тут я хотел бы это обсудить с коллегой. Очень существенной оговоркой. Говорил мне в свое время еще Виталий Тович, сами понимаете. Он говорил мне, Третьяков, о том, что да, это большие успехи, этому нельзя не радоваться, но нет у нас никаких успехов в гуманитарной сфере. А все, что касается идеи, эстетики, идеологии, все это запущено, идеи существования нет. Как бы в подтверждение немножко ему, цитирую, главную роль играет спортивный интерес, сказал педагог. Вот о победах российских школьников на олимпиадах, то есть он был как там как тренер, наставник команды физиков, то есть что это все-таки носило нечто такое в каком-то смысле спортивное. Ну, кстати, как на конкурсе Чайковского, как не только конкурс Рубинштейна, да, пианисты тоже, они часто выступают.
Ну, хотят победить, правильно?
Как спортсмены. И многие пианисты, мы их видим, они выходят, например, тоже к инструменту, ну, как будто штангист подходит к штанге. То есть, действительно, заслуженный мастер спорта.
Готовится, да, нужно правильно сесть.
Заслуженный мастер спорта. Иногда такое ощущение к тому, что насколько это все... Теперь по существу. Мои такие посылы. Первое. В России таланты не иссякают. Да? Вот талант, потенциал российский, он очень значимый для всего мира. Он неумолим. Пока что мы это видим. Проблема России была в том, что те, кто занимается точными науками, обычно стремятся реализовать себя не на территории России, так как был всегда некий сильный разрыв между уровнем образование по точным предметам и возможности применения. Это одна сторона. Мы, опять же, не трогаем духовное, гуманитарное и все основное мы вообще не трогаем. Другая сторона, что будет теперь? Куда это все идет? Вот что дальше? Россия сейчас настроена на изменение своей системы, реформы.
Выход из Болонской системы, да.
Да, как это у Высоцкого, мои друзья хоть не в баллоне, зато не тащат из семьи. То есть отказаться от баллонской системы, отказаться от всего этого. А что? Да. Вот я думаю,
что... А что будет, получается?
Что
да?
будет? Так я вас спрашиваю.
Вот я, кстати говоря, и Дмитрию Владимировичу тоже адресую. Я, на самом деле, представитель той самой Болонской системы, потому что я тот человек, который ЕГЭ сдавал, и бакалавриат, и магистратуру заканчивала. И поэтому, знаете, вот я сейчас действительно не очень понимаю, а как же оно будет по-другому. Дмитрий Владимирович, какие ваши соображения по этому поводу?
Ну, сначала, перед тем, как говорить о том, что будет по-другому, я бы сказал все-таки о том, что есть. Потому что Болонскую систему и вообще ее смысл не до конца хорошо понимают у нас в стране. Предполагаю, что Болонская система — это бакалавриат и плюс еще 2 года магистратуры. И вот это вот разделение старого специалитета с добавлением еще 1 года воспринимается как Болонская система. А на самом деле все несколько иначе. Болонская система гораздо сложнее. Предполагается, согласно Болонской системе, Я не знаю, вот как раз вот именно вот этот аспект вы смогли прочувствовать или нет? А что человек может, по сути дела, учиться в разных странах. А человек может набирать часть баллов в одном университете, потом продолжить, например, там, уехать из Болоньи в университет Пизы, оттуда уехать в Гент, например, в Бельгию и так далее. То есть логика была настроена изначально на большую мобильность молодых специалистов в будущем. То есть чтобы люди могли, условно говоря, в Европе перемешаться. Вот эта идея «обнимитесь все народы», она была здесь основной. А уж разделить там на два, например, этапа обучения или оставить один – это глубоко второстепенный вопрос. Для России это тогда представляло все-таки, наверное, некоторую угрозу в том отношении, что наши молодые специалисты, выпустившись если бы они имели признаваемый диплом, а, собственно, вот такая вот задача и была поставлена в мире, то, конечно же, мы наблюдали бы очень такой очевидный, заметный отток молодых кадров, перспективных кадров, на которые Россия уже потратила деньги, условно говоря, и на наши налогоплательщики, начиная с их детского сада, школы, а потом в университете, а после этого они выезжают за рубеж, и, по сути дела, наши партнеры оказываются на всем готовом. То есть вот именно вот этот аспект, он, по сути дела, является тем, который сейчас, по сути дела, будут исключать. То есть мы не идем на дальнейшую конвергенцию западного в сфере образования с целью признания наших дипломов и прочее, прочее. Тем более, что, конечно, мы сейчас наблюдаем отток специалистов, он уже заканчивается по большому счету. То есть те, кто,
скажем, но все, кто хотел, они уже уехали, да. Все, кто хотел, уже тоже вернулись и, в принципе, остались в России. Дмитрий Владимирович, позвольте, вы смотрите, я согласна, что получается эта система, наверное, но мы не будем делать сегодня акцент только на Болонской системе, но она, наверное, действительно была реализована не совсем так, как оно планировалось изначально. Но вот что я прочувствовала на себе, что бакалавриат можно было получить по одной специальности, а магистратуру можно было получить по другой специальности, и тоже там в разных городах, допустим. Вот таким образом некая интеграция, это было удобно, кстати говоря. Правда, когда спрашивают кто-то по образованию, ты затрудняешься ответить, ты не понимаешь, а какое образование нужно называть? Вот первое, второе, и насколько это равноценно?
А это имеет смысл. Это имеет смысл, и это нужно, конечно, заставить. Потому что, может быть, помните, еще годы до Болонской системы очень часто люди получали второе высшее образование, ну, скажем так, несколько разочаровавшись в знаниях предыдущих или же просто попытавшись скорректировать свой вектор. Здесь это можно сделать гораздо более органично. Если второе высшее образование всегда было, в общем-то, платным, то здесь человек мог поступить в бесплатную магистратуру, то есть здесь и польза непосредственно для людей, и несколько меняется способ подачи знаний в магистратуре. То есть фактически человек уже, скажем так, растет в системе междисциплинарной. То есть вот междисциплинарность...
Дмитрий, это все частности. Мы все говорим о том, как давать знания. Да. Какие знания давать и зачем? Вот ваш коллега, например, вот ваш коллега Вячеслав Никитин, он занимается философией в Питерском университете. Он говорит о том, что вообще-то хорошо вернуться к Платону и поговорить о том, что знание — это не просто наполнение некой душевной емкости нагромождением фактов, а что это вообще некое должно быть все-таки такое развитие, эволюция души. Об этом же мы вообще не говорим, только мы, опять же, у нас все сводится к тому, чтобы надо получить вот некое количество знаний, которые помогут потом быть успешным в труде, да, в заработке. Но где тут творчество? Где творчество? Где Владимир Соловьев 19 века, я подчеркиваю? Где Бердяев? Где они? Вот как они из этого всего выходят? Как они из этого всего вырастают?
А на самом деле невозможно получить знания, которые потом тебе пригодятся в твоей рабочей деятельности. Практически невозможно. Дело в том, что система образования всегда и везде во всем мире она отстает от потребностей рынка труда и от тех технологий, которые вообще будут востребованы завтра, когда студенты выйдут, скажем так, из-за своих студенческих парт. Кроме того, конечно же, мы должны поговорить не только о высшем образовании, но, например, и о среднем специальности. У нас в России колоссальная совершенно нехватка людей просто рабочих специальностей. И вот что интересно, как раз вот помню, беседовали на эту тему с Ярославом Ивановичем Кузьминовым, он говорит, а проводились социологические опросы. И говорит, для меня самого является вот эта ситуация некоторой загадкой. При том, что человек, обладающий средним специальным образованием и хорошей рабочей профессией, способен получать гораздо больше даже, чем человек с высшим образованием, родители все равно хотят, чтобы человек пошел по пути получения именно высшего образования, а не среднего специального. То есть вопрос определенного престижа, да.
А что же делать? Слова престижа, слова профессии. Ну, давайте что-то по существу скажем, да, скоро закончится просто время. Я хочу понять, вот послушайте, давайте иначе. Вот я не знаю, как вы, не знаю, как вы, да, но вот я, закончив в Москве среднюю школу, вот практически ничего не помню из того, что мы учили там по таким предметам, как физика, химия, при том, что у меня были пятерки, биология, многое другое. Я думаю, что подавляющее большинство людей согласятся,
я что согласна, да.
Большая часть просто вообще ушло бесследно. Просто ушло
бесследно. А с математикой какие проблемы? Без калькулятора не посчитаешь.
А вот, мы без калькулятора считали, еще раз, я не был двоечником, наоборот. Но. Вопрос в том, как развивать человеческую личность, и единственный ли способ развивать человеческую личность через вот это вот вдалбливание именно той системы, которая существовала, существует, то есть это система без вообще всякой дифференциации для людей все-таки более развитых, менее развитых. Тут вообще вся система, она требует какого-то осмысления. Вот хотелось бы этого коснуться, это, наверное, людям интересно. Все остальное они и так прочитают.
Я хотел бы продолжить. Так дело в том, что, во-первых, поскольку знания всегда будут устаревшими, если мы говорим о высшем образовании, человек должен быть самообучающимся. То есть человек должен быть изначально, процесс обучения заточен на это. То есть, если мы берем, например, в качестве примера британские вузы, 1-2 лекции в день, 1-2 занятия в день, да, и все остальное человек занимается самостоятельно. То есть он пишет работы, пишет статьи, рефераты и так далее. Очень много письменной работы. Человек в ходе этого учится. Человек просиживает...
Но это хорошо получается, да? Вот вы говорите, что такое большое количество времени, допустим, да, только 1 час позанимались с преподавателем, а потом все сами. Но у нас же списывают, скачивают те самые рефераты. Ну, это какое сам... там будет...
Слушай, а еще вот такое, да, во-первых, это... Во-вторых, а вообще, если уж заговорили про Англию, вот элитные школы в Англии, там раздельное обучение мужчин и женщин. Что скажете вот на эту тему? Кстати, в Советском Союзе было такое, естественно, в России. Школа Итон, там раздельная. Там школа Итон существует для мужчинов отдельно, да? Вот так вот она существует. Все эти вопросы, они не просто так возникают, а все-таки некая кастовость в образовании естественная, она приводит к лучшим формам образования, а также обучения, также, может быть, все-таки некого интеллектуального и духовного эволюционирования, чего мы не наблюдаем. Кстати, ну, смартфон, он исключает это все. Он приводит к полной автоматизации. Творческий процесс не идет через смартфон, а это хороший справочник и средство коммуникации. Но вот как мы из этого выходим? Кризис-то, он действительно... удручающие, терзающие, волнующие. Кстати, интересно, радиослушатели у нас волнуются?
Очень много, на самом деле, вопросов уже пришло. Очень
так
много.
А чего же мы не отвечаем?
Подождите, я их обязательно на десерт оставляю. Друзья, вопросы есть, кстати, в WhatsApp, да. В Телеграме, пишите, да. По номеру 8-968-766-3311 или позвоните нам по номеру 8-495-95-95-91-2. Ну, чуть-чуть я хочу потомить наших слушателей, чтобы послушали ваше мнение и мнение Дмитрия Владимировича, и потом вопрос начну задавать, обещаю.
Прямо романс томления.
Насчет раздельного, как раз вот хотел бы немного парировать, насчет раздельного обучения. А у этого есть свои издержки, которые, например, прекрасно описаны в романах Ивлина Во, например, да? Вот, мы сами понимаем, о чем здесь речь, но это нельзя пропагандировать в России. Вот, если
мы не пропагандируем.
То оно неизбежно будет образованием всеобщим и образованием все-таки элитарным. И элитарное образование, ну, все-таки предполагает то, что человек на несколько более высоком уровне абстракции будет пребывать. То есть это менее прикладные будут, если так можно выразиться, знания. И, конечно же, там требуется большая эрудиция. Существует мнение о том, что человеку необходимы, например, компетенции. И компетенции достаточно, а всю остальную информацию он может получить из Википедии или специализированной литературы и так далее. Это очень большое заблуждение, но которое в какой-то момент очень серьезно поразило нашу систему образования, потому что человек, не обладающий эрудицией, во-первых, он не понимает, где у него ошибка. Второе, он по-настоящему не понимает, где его искать. И третье, человек, обладающий эрудицией, в ходе усвоения знаний сам менялся. И вот Виктор сказал, что он из школьной программы не все помнит. Я, пожалуй, тоже, хотя в основном должен сказать, процентов на 90 помню все. Но в ходе именно усвоения этого знания, например, даже в ходе чтения, например, «Войны и мира» Толстого, которого молодой человек понять не может, я тоже не понимал. Человек сам меняется.
Это помним. Кстати, «Войну вообще отдельная, как раз помним,
да. Но это при этом отдельная, мне кажется, проблема, когда действительно школьники читают большое количество тех произведений по литературе, которые по факту вот в том юном возрасте, мне кажется, они не могут осознать до конца, это для них как некое мучение. А потом они выросли, перечитали по собственному желанию, говорят, так вот о чем, ну, да, оказывается, здесь
было написано. Пушкина, я помню «Чудное мгновение», а потом читаешь его письмо Соболевскому, да, где он объясняет, что он имел в виду на самом деле, получается когнитивный диссонанс. Но все равно... эстетика поэзии Пушкина, она такова, что утонченное восприятие мира, оно состранствует этим стихам.
А еще знаете, вот что мне интересно, вот к вопросу о рефератах, их действительно ведь огромное количество, что эти рефераты, ну, сами пишут или скачивают, неважно, но вот их постоянно просто штампуют, у меня уже такое ощущение, какие-то презентации, доклады, но проблема-то, знаете, какая, Дмитрий Владимирович, мне кажется, вот как я эту проблему замечаю, человек, который много говорит, а люди потом не могут выйти, вот они эти рефераты пишут по каким-то стандартам, чтобы там запятые с этими ссылками были правильно везде. Выходит, а он пересказать не может этот реферат, он ответить на вопросы не может, он не может завершить свою мысль, когда что-то вот, у него нет своего мнения. Мне кажется, это тоже такая проблема существует,
наверное,
в той системе,
вообще,
которая
книги
есть.
Книги уходят из нашей жизни, и то, что книги у нашей исходят из нашей жизни, это не проблема вообще, вот что все, о чем мы сейчас говорим, оно уходит, литература уходит, все это уходит, остается специализация для заработка, для преуспевания, для того, чтобы потом хорошо отдыхать где-то, ну, поскольку сейчас на Канары это... вроде рейсов нет, ну, хотя бы...
Далековато,
думаю,
дорого, и есть проблемы. Дмитрий
Анталия.
Владимирович, буквально минутку у нас остается, да, ваша мысль, ваше мнение хочется услышать.
Я могу сказать, что у элиты не будет такой проблемы, где отдыхать, и элит как раз, у нее останется и литература, и классическая музыка, и все остальное. Мне кажется, задачей умных родителей, которые хотят прекрасного будущего для своего ребенка, это научить его думать и научить его думать в историческом контексте, а не только о задачах, допустим, сегодняшнего дня, как прокормить себя или поехать на Канары, как сказала Виктор, но и о том, откуда мы пришли, какова причинно-следственная взаимосвязь между событиями. Ведь вот мы начали с истории. Нужна ли история? Я считаю, что нужна очень, потому что я, наверное, и сам историк, может быть, поэтому я так говорю. Но прежде всего история учит пониманию причинно-следственных взаимосвязей, комплексному пониманию событий. Именно поэтому очень многие историки, которые не работают по профессии, оказываются очень успешными людьми. Огромное количество управленцев.
Но здесь, наверное, можно большое количество предметов перечислять, которые помогают вот, да, научиться думать. Что значит научиться думать? Действительно, тогда, ну что, и историю надо знать, и книги много читать, и языки изучать.
Когда-то
и аналитически
логика,
мыслить, да, то есть это какие-то,
мышление,
может быть, более естественные
так
науки.
Предмет
тогда.
Логика,
в общем, большой предмет
забыли,
логика.
Но мы не забудем второй части.
Дмитрий Офицеров, Бельский был с нами на прямой связи. Я вас благодарю за ответы. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН. Друзья, сообщение есть. Мы уйдем сейчас на небольшую паузу и обязательно приступлю тогда к тем вопросам, которые пишут наши слушатели. Еще раз напоминаю, WhatsApp, Telegram, номер 8-968-766-3311. Очень ждем вопросов.